Мы поражены тем, что Бог сделал. И мы рассчитываем на то и имеем обоснованную надежду, как брат Рус подчеркнул, в вере мы ожидаем, что Господь сделает великое. Посреди голода, и простите, если в богослужении нужно употребить такое слово, но если оно написано в Библии, то что в этом нужно менять? Когда голод был таким великим, что помет стоил много денег, тогда мы уже можем себе представить, что там происходило. Но Бог на самом деле изменил судьбу. И вот, позже ценные продукты были дешевле, чем прежде помет. Бог — это чудный Бог. И всегда дело заключается в вере. И еще в том, чтобы не Бога и Его рабов обвинять, но ударить себя в грудь и сказать: «Господь, мы согрешили, мы подвели, мы были неверными и безбожными». Я в 6 главе читал про топор, про железо, которое вдруг всплыло. Вы, конечно, все знаете, вы все читали Ветхий Завет, но там были пророческие ученики у Елисея, и помещение для занятий было слишком маленьким, они все теснились, и нужно было расширить помещение, сделать пристройку, вместимости не хватало. И они отправились к Иордану, чтобы валить деревья, и, как здесь написано, во втором царстве, в 6 главе, по синодальному 4 царство от переводчика, со стиха 3. «Тогда один попросил: будь же так любезен и сопроводи рабов твоих. Он отвечал: хорошо, я пойду с вами. И пошел он с ними, и когда они пришли к Иордану, то стали валить там деревья. Тогда случилось, что у одного, кто валил дерево, железное лезвие топора, упало в воду. И он громко вскрикнул: «О горе, господин! Оно было еще и позаимствовано!» Но человек Божий спросил: «Куда оно упало?» Когда же он показал ему то место, то Елисей вырезал кусок дерева, бросил его туда и привел этим железо к всплытию. Вы можете этому поверить, что железо плавает от сердца без всяких оговорок? Библия так говорит. Этот пророческий ученик сильно работал топором, и кто не знает, как быстро это происходит, что внезапно держишь топорище в руках, а сам топор, его больше нет. И вот он упал в воду, и рукоятка была у него в руке, и пророк совершил одно действие. Пророки в целом действовали во имя Господа. Бросил ли Елисей здесь соль в источник или другие что-то делали другое? Они в вере по указанию Господа получали, как провидцы показанным, то, что они должны делать, чтобы через веру произошло то, что должно произойти. И вот топор всплыл. Таков Бог. Он может совершить чудо, когда ему верят и доверяют. То, что нам уже было зачитано про голод, мы могли бы, да, неизвестно сколько мест прочитать, Это проходит нам к сердцу. Бог действительно в один момент может изменить судьбу. И то, чего прежде не было, затем действительно в полноте и в изобилии есть. Это слово здесь, из 2 Царств, 7 главы, здесь есть целый ряд вещей. И здесь это 9 стих, 2 Царств, 7 главе. «Затем же они сказали друг другу, мы поступаем неправильно. Сегодняшний день – это день доброй вести. Но если мы будем молчать и ждать, пока утром не станет светло, то пойдет на нас вина. Итак, пойдем теперь и сообщим это в царском дворце». Есть такие моменты, когда сообщения, послания должны быть переданы не только с опозданием, но когда они абсолютно новые, актуальные и должны быть переданы. И затем, как мы это здесь читали в 8 главе, это, конечно, нам всем стало очень великим. Это никто из нас не забудет. Или это также было в 6 главе про голод. Да, конечно, в 6. Ослиная голова стоила 80 шекелей серебра, а позже, мы здесь читаем в главе 7, мера мелкой муки стоила 1 шекель. Большая разница, большая разница. Бог – это верный Бог. Так же, как брат Рус это уже выразил, когда мы читаем все эти истории, и это не истории, это события, которые повествуют о том, что Бог сделал, тогда в нас поднимается невыразимое желание: «О Боже, еще раз, умилосердись над нами и оснасти нас силой веры, мужеством веры, убежденностью, всем, в чем мы нуждаемся, чтобы прославлять Бога». Также и это было очень поучительно. Этот человек, который не верил, был растоптан в воротах теми, которые поверили и отправились туда, чтобы взять то, что для них было приготовлено. Неверие ведет в погибель, в смерть. Вера выводит из погибели, из нужды, и мы видим полноту, которую Бог приготовил нам. Возвращаясь к тому, что мы рассматривали, давайте просто обобщим. Господь имеет план со своим народом, со своей общиной, Он имеет его с Израилем, Он имеет его с нациями, и Он исполняет его и приведет его к завершению в наши дни. На нас пришел конец времени, и также об этом мы могли бы прочитать много мест Библии. Мы достаточно часто говорили о знамениях времени, и особенно о пророке Данииле. Это прямая пророческая книга, ссылающаяся на последнее время из Ветхого Завета. И затем Откровение, пророческая книга Нового Завета, которая также рассматривает эти вещи. Когда мы подумаем о том, что Бог нам даровал об этом ясность через Свой Дух, тогда наше сердце радуется и ликует. Есть два места у пророка Даниила. Я хотел бы их сейчас зачитать, если я их сразу найду. Даниил, глава 8. Даниил, глава 8. Здесь написано со стиха 16. «Затем я услышал человеческий голос, громко взывающий над Улаем: Гавриил, объясни ему это видение». Гавриил был послан Даниилу. Он получил задание: «Объясни ему это видение». Даниил видел, но он нуждался в объяснении того, что он видел. Гавриил, объясни ему это видение, чтобы он не должен был толковать. Объясни ему, дай ему разъяснение о том, что он видит. Стих 17. «Тогда он подошел к тому месту, где я стоял, и когда я при приближении его испугался или ужаснулся и пал на лицо мое, то он сказал мне, «Обрати внимание, сын человеческий или дитя человеческое, ибо это видение относится к последнему времени». И мы живем в последнее время. В этом я убежден. Святое Писание говорит об этом. Видите, в то время, когда Бог показал пророку последнее время в видениях, с небес пришло объяснение. Вот в то, что пророк видел. Возлюбленные, Бог еще не изменился. Его план и тот образ, которым он действует, остаются всегда теми же самыми. Я прочитаю стих 19. «Затем он сказал, «Хорошо знай, я возвещу тебе, что произойдет в последнее время гнева, ибо видение это относится к твердо установленному последнему времени». Мы не можем здесь входить в подробности. Слово «последнее время» стоит снова и снова у пророка Даниила. И в последней главе пророка Даниила, глава 12, там мы читаем в стихе 4. Даниила, 12 глава, стих 4. «А ты, Даниил, сохрани сказанное взаперти и запечатай книгу до последнего времени. Многие тогда исследуют ее, и так умножится познание». Верите ли вы этому или нет? Многие исследовали, прежде чем пришло последнее время, и исследовали без понимания, не имея к этому понимания. Можно прочитать, что Мартин Лютер вообще не хотел брать откровение в Библию. Он сказал, «Зачем эта книга в Библии? Никто ее не поймет». Время тогда еще не пришло. Сегодня оно пришло. Сегодня мы понимаем то, что Муди, Финей, что Спирджен и все великие мужи никогда не могли ни увидеть, ни понять. Ни Кальвин, ни Цвингли, ни все другие. И когда подумаешь о том, как Бог их использовал, подумаем о Уиклифе в Англии, о Яне Гусе, который из ЧССР поехал к нему, чтобы проработать с ним Библию. Подумаем обо всех мужах Божьих, которых Бог использовал. Но время конца еще не пришло. Эразмус в Роттердаме, да, как исследовали эти люди, сейчас время пришло. Благодарность Богу. И Господь действительно даровал милости понимать эти вещи. В Даниила 12 главе 9 стих написано, «Тогда он ответил, «Пойди, Даниил, ибо эти откровения должны оставаться закрытыми и запечатанными до последнего времени». Возлюбленные братья и сестры, которые приехали к нам из различных стран. Мы действительно имели великую привилегию. Те вещи, которые Бог сделал в течение лет, о них слышать, отчасти стать свидетелями того, что Бог сделал. И я хотел бы взять себе свободу все же упомянуть, так как я в декабре 1962 года был с братом Бранхамом, и он сказал мне, что он по повелению Господа должен переехать из Джефферсонвилля в Тусон в начале января 1963 года, и еще отдельные подробности, как это сделал бы друг своему другу. И вы знаете, что он 22 декабря 1962 года имел видение. Он видел, как семь ангелов пришли к нему и образовали большое облако в форме пирамиды. Их крылья — это не были ангелы, как я здесь стою. Гавриил, если бы он пришел, он стоял бы там, где я стою. Это были херувимы, потому что они имели крылья. И он говорит: «Я увидел, как семь ангелов, один сверху, трое слева и трое справа, и своими крыльями они касались друг друга, и так они в этом облачном созвездии были». Он видел это 22 декабря 1962 года в видении. И он видел в этом видении, как он нагибается, чтобы репейник, кто знает, что такое репейник, все уже проходили когда-нибудь по сельской местности, и что репейник зацепился за его штанину, и он нагнулся в этом видении, чтобы вытащить этот репейник. И когда он нагнулся, раздались семь мощных взрывов. И он подумал, что он должен умереть. Таким мощным был этот звук, как семь граммов. Иногда он даже называет его семь граммов, которые там произошли. И вы все знаете эту историю. 28 февраля 1963 года этот человек идет с Фредом Сотманом и Джином Норманом, которых я всех лично знал, и позже говорил с ними, и они были очевидцами, и он идет с ними на север от Тусона, Аризона, в горы, и говорит: «Останьтесь здесь, я пойду один». И вот это произошло 28 февраля в реальности, то, что он 22 декабря видел в видении. Пророки являются провидцами. Так мы это говорили, и так оно и есть. Он был там, наверху, в горах. И вдруг он видит, что репейник прицепился к штанине. И он наклоняется, чтобы вытащить этот репейник. И вот тогда это произошло. Семь следовавших друг за другом ударов грома раздались, так что потряслась вся окрестность, что были оторваны камни от скал и пронеслись вниз по ущелью. Я сам позже видел это место. Оно было как будто сбрито. И эти камни приземлились внизу в ущелье. И он посмотрел вверх, и вот семь ангелов в форме пирамиды в светлом облаке, и он был взят в это облако. Он говорит: «Я посчитал их с одной стороны в другую. Они стояли напротив него. И сказал: последний, крайний слева от меня, означал для меня больше, чем другие шесть». И дал в подробностях точное описание того, что происходило. И внезапно из этого облака голос: «Возвращайся назад в Джефферсонвиль, откуда ты пришел, ибо время открыть семь печатей пришло». И затем он отправился обратно, и это, пожалуй, было с 17 по 23 марта, когда он говорил: «Возлюбленные, это не такие вещи, которые мы здесь вытряхиваем из рукавов. Это такие вещи, которые действительно происходили. И Бог действительно еще сегодня тот же. Он открывает себя сверхъестественным образом. Играть в религию может каждый, но сверхъестественным образом Бог открывает себя только там, где Он что-то собирается предпринять. У Бога нет времени играть или что-то делать, что не имело бы никакого значения. То, что Бог делает, действительно имеет значение». Вы знаете, мы имеем, и я сам имею, журнал «Наука», журнал «Жизнь», различные еженедельные журналы из США, которые об этом сообщали. И сейчас подходит тот пункт. Можно сегодня по всему миру через все пятидесятнические общины пройти. Они говорят, мы водимы Святым Духом и не имеют никакого понятия о том, что Дух говорит общинам. Не знают ничего о том, о чем действительно идет дело. Мучимые гордыней, они уходят и много воображают о себе. Там, где Бог, там откровение Его Слова и Его воли. И мы не стыдимся этого. Мы для этого предназначены, чтобы поставить на светильник и свидетельствовать о том, что Бог в наши дни сделал. Аминь. Как в дни Даниила, так же и в наше время. Вы знаете, когда Иоанн был на острове Патмос, к нему также был послан ангел Господа. Он позже хотел пасть перед ним ниц, и он сказал, «Не делай этого, я только сослужитель тебе и твоим братьям». Да, может быть, целых две главы в одном стихе. Откровение, глава 1, Откровение, глава 1, стихи 1 и 2. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И он через послание ангела своего возвестил это рабу своему Иоанну через знамение. Также и Иоанн не только видел. Ангел, который был послан к нему, свидетельствовал, и затем говорится, а этот свидетельствует теперь о Слове Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа, и о всем, что он видел. Также и Иоанн был провидец, он был пророк. В Откровении 22 главе стих 8 написано, «И я, Иоанн, есть тот, кто слышал и видел это. И когда я услышал и увидел это, то я пал к ногам ангела, который показал мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, не делай этого, я сослуга тебе и братьям твоим, пророкам, а также тем, которые крепко держат слова этой книги. Богу поклонись. Бог один достоин поклонения. Никакой ангел, никакой пророк, никакой муж Божий. Когда через Павла, это были Павел и Сила, или кто бы они ни были, произошли великие вещи в деяниях апостолов, тогда люди хотели принести им жертвы. И Павел и его собрат разорвали свои одежды и сказали, «Мы также только люди, как и вы. Богу поклонитесь». Иоанн был поражен, но поклонение принадлежит только Богу Господу, совершенно одному. Как часто брат Бранхам говорил, что ангел Господа стоит рядом с ним примерно в 2 футах. 1 фут – это, позвольте мне быстро посчитать, 3 фута – это 96 сантиметров. И тогда сколько 1 фут? Да, это примерно 1 наша стопа ноги. Мы можем себе представить, что ангел Господа стоял совершенно рядом с ним, и он сказал дословно, «В день Господа вы увидите, что ангел Господа не дальше 2 футов будет стоять от меня». Бог делает то, что Он хочет. Возлюбленные, мы должны однажды это принять так, как Бог это сделал. Если бы это был только Билли Грэхам или Орел Робертс, и я не сужу их, да сохранит от этого Бог, но с июня прошлого года я все же немного получил представление о том, чем являются эти люди. Бог имел не только их, Бог имел действительно человека, о котором можно сказать, он был муж, посланный Богом. И он имел Божье послание для этого времени, чтобы сердце детей Божьих снова к действительно апостольскому учению наших отцов в первоначальном христианстве возвратить назад. Аминь. Это было послание, которое он принес. Конечно, все тайны, которые были сокрыты, начиная с грехопадения и вплоть до откровения, Бог по милости возвестил и дал все это нам знать. Мы очень благодарны за это. Есть ведь такое славное место в Откровении 10 главе, к чему бы оно ни относилось, Откровение 10.7. «Но в те дни, когда прозвучит голос седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда придет к завершению тайна Божия, как он надежно возвестил ее рабам своим, пророкам, как радостную весть». Не евангелистам и пастырям, но рабам и пророкам. Слово происходит и приходит к пророкам. Амоса 3:7. Бог не делает ничего, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Бог Господь проговорил, лев прорычал, кто не выступит как пророк. Я не пророк, но по милости я получил пророческое слово. Я имею доступ к этому слову, стал частью слова. Я благодарен Господу за великую привилегию, которую я имел, и хотел бы верно ей управлять и передавать дальше то, что было нам оставлено и доверено. И представьте себе, и подумайте, если мы, которые имеем познание о том, что Бог сделал, если мы об этом умолчим, как это должно когда-либо стать известным? Те, которые этого не знают и не распознали, они ведь не могут об этом говорить. Итак, это наше задание. Наше задание – тех, на кого пришелся конец времени, свидетельствовать о том, что мы видели и слышали, что мы осязали руками нашими, о слове жизни, его мы возвещаем вам. И как Иоанн и Петр могли сказать, что они были очевидцами, так можем и мы сказать, что мы видели, слышали и сопереживали то, что Бог в наши дни сделал. Благо тем, которые это видят, которые это распознают, чтобы в завершающем действии Божьем иметь участие. Бог имеет план, Он имеет программу, и согласно этому все протекает. Благо тому человеку, который позволяет ввести себя в это течение времени и вообще в Божью программу, чтобы затем иметь участие во всем том, что Господь делает. Это было бы слишком жаль, если бы мы сейчас прямо перед целью еще оплошали бы. Представьте себе, мы так много усилий вложили в то, чтобы готовыми выйти навстречу Господу и затем последний отрезок пути больше не преодолели бы. Да дарует Господь милости, чтобы мы до конца шли с Ним, согласно Его Слову и в соответствии с Ним. И Он сам сделает завершение, как Он это обетовал. Я думаю, что это слово из пророка Исаии, из 28 или 26 главы, где он сам говорит о том, что он свое дело приведет к завершению и исполнит свою работу. Исаия 28, со стиха 20. Да. Прежде уже вторая часть 19 стиха. «И сплошным ужасом будет услышать какое-либо откровение, ибо слишком коротка кровать, чтобы вытянуться на ней, и узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо как на горе Перацим поднимется Господь, и как в долине при Гаваоне будет он трястись от гнева, чтобы сделать дело свое, чуждое дело, и исполнить работу свою, необычную работу. Так это написано в Слове Божьем. Никакой апостол и никакой пророк не завершит это дело. Бог сам искупил общину, Он строит ее, Он завершает ее, и Он возвратится, чтобы ее забрать свою славу. Своих рабов Он использует для возвещения и для поучения, но работу Он сделает сам. И затем также слово для насмешников в 22 стихе. «Итак, оставьте насмешки ваши, чтобы оковы ваши еще крепче не были затянуты. Ибо истребительный и наказательный суд, так я слышал от Бога Господа воинств, твердо решен для всей земли. День Господа, так свидетельствуют это все пророки от Исаии до Малахии. Это день тьмы, день суда, ужасный день, который будет гореть огнем. Так сообщает это Петр и так сообщает это Павел. Придет же день Господа, в нем небеса с грохотом пройдут. Павел говорит, день Господа придет, как вор ночью, но он придет, и то, и другое придет. Утро и ночь, и то, и другое придет. Спасение, искупление тела, изменение и восхищение для общины живого Бога. И она будет взята вверх Господу. И суды, которые затем на эту землю, на безбожное человечество прорвутся. Я где-то это читал в Швейцарии или в Австрии в одном богослужении, что в тот день, когда Господь завершит свое дело, тогда луна будет светить, как сейчас солнце, и солнце будет светить в семь раз ярче, чем сейчас, как свет семи солнц, как свет семи дней недели. Так это будет свет в один единственный день. И кто сейчас подумает о том, что они говорят об озоновой дыре и так далее, я могу ведь это прочитать. Исаия, глава 30, это написано. Исаия, глава 30, со стиха, да, стих 26. «И свет луны будет таким светлым, как солнечный свет, а свет солнца будет сиять 7 раз светлее, как свет 7 дней недели, в то время, когда Господь перевяжет повреждение народа своего и исцелит нанесенную ему рану». Это дело уже началось, оно уже пришло в действие. И через пару лет это все уже станет историей, то, что мы сейчас читали. Через пару лет я принадлежу к тем, которые абсолютно убеждены в том, что Господь придет в этом поколении. Аминь. И я не хочу прибавлять к этому, если это не так, вы можете поговорить со мной после. Я верю, что это так будет. И если вы захотите со мной поговорить, тогда уже в славе, не здесь, на этой земле, нет. Для меня это дело действительно солнечно ясно. Время пришло, и знамения времени говорят совершенно ясным языком. Бог, наш Господь, есть верный, истинный Бог. Он совершает свое дело и завершит его на славный день возвращения Иисуса Христа, нашего Господа. О, какой это будет день, когда мой Спаситель заберет меня! Я хотел бы цитатой, которую читал брат Пейзель, снова завершить здесь и попросить всех перепроверить себя, в истине ли мы или в заблуждении. Я прочитаю. «Кто к истине через заблуждение идут, те мудрецы. Кто в заблуждении упорствуют, глупцы. Давайте будем идти к истине, и отделяться от заблуждения, и будем освящены в истине. Освяти их в истине Твоей. Слово Твое есть истина. Заблуждение там, где люди Богу не верят. 2 Фессалоникийцам 2 глава. «Так как они не поверили истине, Бог послал им сильное заблуждение, так что они должны верить лжи». Тот, кому представлена истина, и он ей не верит, тот станет добычей заблуждения. И затем Бог еще допустит, что в заблуждениях не было недостатка. К одному заблуждению прибавляется второе, ко второму третье. Так как мы, с одной стороны, ведемся от истины к истине и от ясности к ясности, так с другой стороны, противоположная последовательность также возможна, что люди из одного заблуждения впадают в другое, не зная этого. Пусть Господь свой путь имеет с нами всеми, и пусть наше решение по отношению к Нему будет полным и цельным. Короткое время, которое еще осталось нам в распоряжении, чтобы служить Господу и жить для Него. И поэтому последний призыв к молодым и старым, ко всем поющим, ко всем играющим, ко всем работникам, чем моложе, тем лучше. Еще не болит ни здесь, ни там. Служите Господу всеми дарами и талантами. Служите Ему с радостью. Он свою жизнь предал за нас, чтобы мы, как искупленные им, нашу жизнь поставили в Его распоряжение. Бог Господь да умилосердится над нами всеми и благословит нас, как никогда раньше, из богатства милости Своей, и завершит начатое дело с нами всеми. Он сделает это, ибо так написано. Он есть начинатель и завершитель нашей веры. Кто не верит, тот погибнет. Кто верит, тот через веру будет иметь жизнь, вечную жизнь, жизнь от Бога. Хвала и слава да будет нашему Господу. Аминь. Давайте встанем и воздадим Богу славу. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, Господь. Мы благодарим Тебя за все, что мы для славы Твоего имени можем сделать. Господь, и если мы все сделали, тогда мы можем только сказать, мы бесполезные рабы. Господь, но помоги нам в это время. Будь рядом, чтобы мы претерпели, Господь, до конца. Что бы ни пришло, Господь, мы хотим оставаться стоять. Хотим дождаться, Господь, пока Ты скажешь последнее слово. Хвала и слава, честь и поклонение Твоему славному имени. Господь, сотвори Ты в нас что-то, чтобы мы все вместе могли возносить Твое имя, и чтобы мы Тебя могли прославлять, ибо Тебе одному принадлежит вся слава, вся честь и поклонение, ибо Ты великое сделал в нас. Господь, если мы это не будем делать, тогда кто это должен делать? Господь, мы здесь не только для того, чтобы слышать Твое Слово, но также, чтобы принести Тебе благодарность, хвала, слава, честь, поклонение имени Твоему. Аллилуйя. Аминь. Аминь.